Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В российской столице начал работу 31-й Московский международный кинофестиваль. В подмосковном Домодедово обманутые дольщики проводят голодовку. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущее. Неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В подмосковном Домодедово продолжается голодовка обманутых дольщиков. Участники голодовки расположились в квартире одного из данных домов нового микрорайона «Дружба-2» и передали свои требования застройщику и в городскую администрацию о выполнении обещаний по завершению второй очереди строительства. За сегодняшней ситуацией наблюдает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Акция может продолжаться сколь угодно долго. Новые участники встают на место тех, кто начинал голодовку, рассказала одна из них, Ефросинья Попович.
Бессрочная голодовка, поэтому мы уже стали меняться. Люди уже не выдерживают. Мы теперь уже переехали в другой дом. Теперь в 44-м доме на 3-м этаже.
Представитель инициативной группы дольщиков Владимир Негруш рассказал, что с покупателей уже построенных квартир пытаются получить большие доплаты, так как застройщик не выполнил технических условий, предусмотренных договором с администрацией Домодедово. Кроме этого, новоселью препятствует неоформленное подключение существующих водопроводных сетей и отсутствие постоянного энергоснабжения. Электричество дается по временной схеме.
Как сама вот сказала Лужник Любовь Юрьевна, говорит, вот эти 7 домов высокой степени готовности я в июне могу сдать. Так а в чем дело-то? Все дело в том, что не решен вопрос вот по воде. Кто заплатит за оформление водоснабжения? Мы добиваемся. Вот такой был предложен внезатратный вариант для всех. Вот эти 7 домов еще до оформления дачи по актам передать жильцам. У компании появляются средства. Плюс компания спасает остатки своей репутации. Они жалуются, что у них не идет продажа квартир, потому что мы им мешаем. Ну, извините, если 5-7 лет людям не давать квартиры. 2500 семей – это маленький город. Ведь нельзя же с людьми вот так их делать заложниками. Хозяйка строительной компании и глава администрации – они члены одной и той же партии. Как вот предыдущие 8 домов они подписали 4 февраля, на администрацию надавили, они вынуждены были подписать приемку 8 домов. «Дружба» им опять не отдала ни 5% полагающейся администрации жилого фонда. И вот они боятся, что сейчас на них опять надавят, и они не смогут получить с «Дружбы» денег. Они хотят реконструкцию водозаборного узла, чтобы за счет «Дружбы». «Дружба» говорит, что это договором не предусмотрено. Это хозяйственные споры. Мы говорим, вы не делайте нас заложниками. Людям отдайте квартиры.
Кроме домодедовских, акции протеста проводят группы из других подмосковных объектов. На одном из них лишь угроза проведения акции привела к выполнению требований.
Говорит, наши застройщики и подрядчик узнали, что мы ездили к вам консультироваться, вышли на нас и сказали, ребята, 29-го мы вас заселяем, выдаем ключи. Перед этим они просто прислали 25 человек милиции, ну это, видимо, власти, отцепили стройку.
В начале недели ожидается некое совещание, и в зависимости от его итогов голодовку прекратят, либо продолжат.
Если действительно в понедельник, вторник будет что-то конструктивное происходить, мы увидим, что действительно проблема начала решаться. Мы можем... Я не берусь сейчас что-то предсказывать.
За 5 лет ожидания дольщики успели обратиться во все органы и уровни власти, а также провели более 20 митингов. Сегодня они требуют определить точные сроки сдачи в эксплуатацию всех домов и точные сроки оформления всех квартир микрорайона «Дружба-2» в собственность инвесторов, назвать ответственных за сроки лиц из состава подмосковного правительства и дать губернаторские гарантии этим обещаниям. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Свобода в полдень». В российской столице начал работу 31-й Московский международный фестиваль, на котором, как пообещал перед его открытием программный директор фестиваля Кирилл Разлогов, будет много мировых премьер. На форуме сегодня работает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. Сейчас она на прямой связи со студией. Марина, здравствуйте.
Всем добрый день.
Итак, на сегодня была назначена пресс-конференция жюри. Состоялась ли она, идет ли она и что удалось уже услышать?
Она завершилась 5 минут назад. Я напомню нашим слушателям, что в состав жюри основного конкурса входят знаменитый индийский режиссер Шьям Бенегал, Сергей Трембочкиновец с Украины, Ник Пауэлл, продюсер из Великобритании, Гульнара Дусматова, актриса из Казахстана, и председатель жюри Павел Лунгин. И на вопрос ведущего пресс-конференции Петра Шапотинника, от чего оторвал их фестиваль, какие планы нарушил, Павел Лунгин сказал, что только в мае закончил фильм «Царь», в сентябре приступит к новой работе, и это будет «Пиковая дама». Но Лунгин не уточнил, экранизация ли это классического произведения, оперы или вообще что-то другое. Судя по всему, будет что-то современное. Очень любопытен был ответ на вопрос Сергея Трембыча. Он сказал, что рад, что фестиваль оторвал его от борьбы. Оказалось, что 3 месяца назад его избрали председателем Союза кинематографистов Украины, но его предшественник отрицает легитимность решения. Что-то слышится родное в этом. На мой вопрос о том, какие фильмы они любят, Шьям Бенегал говорил о фильмах, которые интересны как эстетическое целое. Он сказал, когда я смотрю фильмы, я спрашиваю себя, этот фильм расширяет границы или снят в пределах установленных правил. Сергей Трембыч ответил, что его интересуют фильмы, познающие мир, и в них, с его точки зрения, непременно должен быть катарсис, то есть потрясение и очищение. Ник Пауэлл сказал, что надеется на что-то сильное, свежее и гуманистическое. И сказал, что он очень любит фильмы, в которых есть чувство юмора. Дальше он произнес, я люблю, когда в фильмах пьют чай. Наверное, он все-таки отсылал нас таким образом к Чехову и к знаменитой реплике из его пьесы. Гульнара Дусматова, естественно, сказала, что актеры воспринимают кино сердцем, а фильмы должны делать людей лучше. И Павел Лунгин согласился подписаться подо всеми высказываниями членов жюри, от себя прибавив слово «талант». Что касается конкурсной программы, то здесь показано 2 фильма. Один из них называется «Посредник», его снял режиссер Дито Цунцадзе. В свое время его картины получали премии международных фестивалей в Локарно и в Сан-Себастьяне. Много лет назад он уехал в Германию, и новая работа – это копродукция Грузии и Германии. Ну, сказать правду, о грузинской кинематографии здесь напоминают некоторые места действия и время от времени звучащие наравне с английской, немецкой, русской речь, а также грузинские актеры. Но, в общем, к тому, что мы зовем грузинской кинематографией, фильм отношения почти не имеет. Пожалуй, он ближе к немецкому кино 70-х годов. По жанру это шпионский детектив. Здесь много действующих лиц, и почти все они люди, когда-то попавшие на крючок спецслужб. Теперь их заставляют шпионить и убивать. И ясно, в общем, что в покое никогда не оставят. Ну, наверное, для того, чтобы человеком интересовались спецслужбы, он должен что-то знать, уметь или чем-то провиниться. Но об этом в фильме ничего не сказано. Люди все кажутся такими, как мы, некоторые вполне даже милыми и интеллигентными. Таков, в частности, герой Мерабы Нинидзе. Мы знаем этого актера по фильму Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат».
Спасибо, Мариночка, спасибо большое. Итак, написана одна из первых страниц дневника Московского кинофестиваля. А на прямой связи со студией была моя коллега Марина Тимашева. В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ветераны Чернобыльца из Тольятти, добивающиеся положенных по закону льгот, обратились за помощью в Совет Европы. При взрыве на автозаправочной станции в центре Назрани, Ингушетия, пострадал 1 человек. В Нижегородской области расследуют причины гибели в военной части солдата Александра Листьева. Российские правозащитники обеспокоены судьбой студента-чеченца, задержанного в Москве. На северо-западе Пакистана военные завершают операцию против боевиков в долине Сват. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа, 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Российский интернет населен недобрыми людьми. В этом на уходящей неделе смогли убедиться и функционеры «Молодой гвардии Единой России», и сотрудники прокуратуры, и даже обозреватель оппозиционной газеты. Обзор морально-нравственного аспекта в российском интернете подготовил Юрий Васильев.
Давно подмечено, чем глубже лето, мертвый сезон для новостей, тем чаще появляются статьи о нравах в российском интернет-пространстве. Чаще незаметные, но иногда весьма и весьма громкие. Особенно для самой сети. На минувшей неделе обозреватель «Новой газеты» Алексей Поляковский опубликовал статью под названием «Хам нет» с подзаголовком «Тонны жестокости и хамства день и ночь плещутся в российской сети».
Ни в англоязычном, ни в немецком интернете такого разнузданного хамства нет. Там можно общаться с людьми, не опасаясь ведерка с дерьмом. Такое ведерко ноу-хау Рунета. И если посмотреть на благосферу Рунета с высоты птичьего полета, то вольно-невольно вырвется вздох. Господи, какая ущербность! Какое скопление маленьких недоброжелательных душ, в которых свербит глупость и мочит злоба.
После публикации этой статьи в сети у Алексея Поляковского оказалось не больше шансов уйти от неизбежного, чем у сапера проделать работу над своей первой ошибкой. 7 страниц комментариев на сайте «Новой газеты» и многочисленные обсуждения в блогах существенно расширили сферу познаний Поляковского, как и весьма жестких сетевых нравах Великобритании, США и Германии, так и, собственно, о нем самом. Хрестоматийная ведерка за несколько дней превратилась для Алексея Поляковского лично в цистерну того же самого продукта. Так Алексей Поляковский пополнил список жертв злого, нехорошего российского интернета. Тот список, который год назад попал, допустим, журналист Валерий Панюшкин, опубликовавший в «Ведомостях» колонку, начинавшуюся со слов, цитата, «Люди, я прочел ваши интернет-дневники, вы ничтожество», конец цитаты. В случае с Поляковским вновь подтверждена очевидная максима, что ты в сети увидел, то ты из нее и получил. Хочешь интеллигентного общения – ты его получишь. Хочешь найти скопление маленьких недоброжелательных душ – получишь еще скорее, чем интеллигентное общение. Но все это ты получаешь по своему и только своему уникальному интернет-запросу. Невзирая на имена, заслуги и регалии в реальной жизни, и тем более невзирая на заявленную высоту птичьего полета. И нельзя сказать, что это совсем уж несправедливо. Из данного инцидента можно либо сделать выводы для себя, либо биться на весь сетевой мир. Но изменить подобную реакцию нельзя. Ни здесь, ни в англоязычном, ни в немецком интернете, ни в каком нельзя. Да и, собственно говоря, не стоит. И в этом, как и в жесткой реакции на, мягко говоря, некомпетентность суждений, сеть едина, невзирая на политические, гендерные, социальные и прочие различия. Социальная группа под названием «Российские правоохранители» на минувшей неделе столь же активно обсуждалась в отечественной сети. Одним из поводов послужил приговор, 2 года условно, вынесенный одним из московских судов сотруднику подмосковного управления Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Александру Мазу. В январе этого года указанный Александр Маз задавил на переходе 53-летнюю женщину насмерть. При этом на машине Маза не было номеров, а сам водитель был нетрезв. Мера наказания для Александра Маза позже была оспорена прокуратурой. Кроме того, сообщается, что родственники погибшей удовлетворены материальной компенсацией. Однако до этого в сети успело сложиться весьма однозначное отношение к приговору. Во всяком случае, его беспрецедентная строгость не осталась обойденной в 100% случаев. Один из признанных авторитетов российской сети, Алекс Экслер, провел параллель с другим делом, недавно окончившимся теми же 2 годами условно. Правда, отмечает Экслер, этот подсудимый в прокуратуре не работал.
Суд Шимского района Новгородской области установил, что житель села Подгощи пробрался в чужой дом. Следователям стало известно, что он украл у односельчанина кусок колбасы, кастрюлю рассольника, упаковку гречневой крупы, банку майонеза и пачку макарон. Обнаруживший пропажу продуктов хозяин дома обратился в органы правопорядка. По его подсчетам, общий ущерб от кражи составил 383 рубля. При этом суп он оценил 240 рублей. Как сообщил источник агентства, то, что вор не успел съесть, было возвращено владельцу.
2 года условно за смерть, 2 года условно за суп. Всюду жизнь. Конец недели обычно не богатый сетевыми событиями на этот раз порадовал. Санкт-Петербургское отделение молодой гвардии «Единой России» разместило в сети свое официальное и вполне антикризисное предложение.
Дорогие друзья, Октябрьская железная дорога совместно с молодой гвардией «Единой России» начинает формирование стройотрядов для строительства новой трассы Малой Октябрьской железной дороги. Мы приглашаем молодых энергичных людей, желающих не только заработать, но и внести свой ощутимый вклад в будущее нашей страны. Условия работы – 8-часовой рабочий день, заработная плата от 12 тысяч рублей, в зависимости от объема выполненных работ. Мы ищем молодых людей от 18 до 30 лет, имеющих прописку Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Необходимо наличие ИНН. Спешите, отряд формируется до 24 июня.
Реакция блогеров не заставила себя долго ждать. Молодой гвардии «Единой России» указали на то, что в стройотрядах за такую же работу получают от 50 до 60 тысяч рублей. О том, что неплохо бы привлечь подобному труду за 12 тысяч в зависимости от объема президента ОАО РЖД Владимира Якунина. И о том, что в «Макдональдсе» платят всяко больше, чем на предлагаемой стройке. И, разумеется, молодогвардейцы узнали о себе много того, с чем ранее успел ознакомиться обозреватель «Новой газеты» Алексей Поляковский. Впрочем, до 24 июня еще есть время, за которое молодая гвардия узнает от пользователей российской сети много больше. Потому что злые они, пользователи, то есть мы.
Это был обзор российского политического интернета, который подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад под названием «Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Безосновательные ограничения независимой общественной активности». Он посвящен тому, как государство вмешивается в работу российских неправительственных организаций. Над темой работала Вероника Бадова.
В докладе отмечается, что взятый Владимиром Путиным курс на последовательное ослабление ключевых институтов плюралистического демократического общества в значительной степени продолжился и при Дмитрии Медведеве. Это проявляется в частности в усилении избыточного контроля государства за деятельностью неправительственных организаций. Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НКО российского офиса Human Rights Watch, исследовал эту ситуацию в 10 российских регионах.
Используя редакцию закона о некоммерческих организациях 2006 года и другие виды притеснения, государство вмешивается в деятельность независимых групп. Все это происходит на фоне утраты ими финансовых льгот, в которых государство и раньше оказывало неправительственным организациям, а также эскалация насилия в отношении активистов и общественных деятелей. Настоящий доклад излагает, как ограничивается право на свободу ассоциации и объединения в ходе регистрации неправительственных организаций, проведения проверок их органами власти и подготовки и сдачи отчетности о проведенной деятельности, и как притесняют неправительственные организации другими путями. Комбинированное воздействие этого избыточного контроля государства и давления на организации, на наш взгляд, является антигражданским. Этот анализ ставит под сомнение соответствие российского законодательства и ее международного народными обязательствами. В докладе документированы три случая, когда Минюст ликвидировал неправительственные организации по незначительным, как представляется, основаниям. Правозащитники или группы, которые служат площадкой для выражения протестных настроений, рискуют стать объектом произвольного применения антиэкстремистского законодательства вплоть до уголовного преследования.
Говорил Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НКО российского офиса организации Human Rights Watch. О проблемах, с которыми приходится сталкиваться некоммерческим организациям в России, рассказывает Мария Коневская, директор ресурсного правозащитного центра в Санкт-Петербурге.
Чуть более года назад мы инициировали федеральную прямую линию по правовой поддержке некоммерческих организаций. Нам позвонило более 3000 абонентов. Первая проблема – это, безусловно, проблема с регистрацией новых организаций или виды деятельности, с которыми не согласны Министерство юстиции. В прошлом году прошла такая волна ликвидации просветительских организаций. Вторая проблема – это проблема налогообложения. Очень много вопросов. С 1 января вступило изменение в постановление правительства номер 485, которое значительно сократило перечень международных организаций, гранты которых не облагаются налогом, со 101 до 12 организаций. Административно-хозяйственные вопросы. В июле прошлого года изменился порядок аренды государственного и муниципального имущества.
Это была Мария Коневская, директор ресурсного правозащитного центра. Существует мнение, что ситуация, в которой находятся сейчас некоммерческие организации, скоро начнет меняться к лучшему. Об этом Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, член рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства России о некоммерческих организациях.
Президент объявил о том, что он вносит поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Это очень важный, но только первый шаг. Президент 15 апреля на встрече со своим советом по развитию гражданского общества и правам человека согласился с тем, что изменения 2006 года привели к негативным проблемам в отношении государства и общества. Многие чиновники стали воспринимать НКО как угрозу своему бесконтрольному влиянию. Это надо менять. Президент это сказал во всеуслышание. И более того, шаги конкретные произошли с тех пор. Президент согласился с нашим предложением о том, что необходимо создать рабочую группу из представителей общественности, и с нашей просьбой о том, чтобы он лично внес эти поправки. Сейчас необходимо быстро внести поправки, касающиеся наиболее проблемных моментов взаимоотношения гражданских организаций и государства в части регистрации, проверок и отчетности. И действительно, внесенные предложения, значительно, я надеюсь, упростят процедуру регистрации, ограничат чиновников в возможности требовать документы, кроме тех, которые четко перечислены в законе. В 3 раза увеличится период, за который можно проводить проверки. И также в части отчетности для более чем 2/3 организаций, как минимум, ситуация будет гораздо легче. На 2-м и 3-м этапах необходимо принять целый комплекс других изменений. Фактически не поправлять то, что мы сейчас делаем, а создавать во многом новое законодательство, которое должно быть основано на принципах гарантий свободы ассоциаций, независимости неправительственных организаций и их подотчетности в большей степени обществу, чем государству.
Говорил Юрий Джибладзе, член рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства России о некоммерческих организациях. Тем не менее, пока российским неправительственным организациям приходится существовать в очень сложных условиях, что, по мнению сотрудников Human Rights Watch, отрицательно сказывается на их работе, а также на проявлении независимой гражданской активности в стране. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 20 июня, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Массовые протесты сторонников оппозиции и политический кризис в Иране. Российско-белорусские молочные и таможенные споры. Вчерашние узники тюрьмы Гуантанамо сегодня оказались на Банамских островах. Грузинский лейтенант Бжани сбежал по политическим причинам в Россию, хотя дома на родине его никто не преследовал. Ведет программу Андрей Шарый. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 20 июня, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». К 75-летию со дня рождения Юрия Висбора, сообщение нашего корреспондента. История шахматного движения в Турции и самарская программа «Зеленый город в опасности». Репортажи наших корреспондентов вас ждут также исторический календарь на будущей неделе и рубрика «Не только о политике». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном около 50 тысяч человек почти сутки остаются без электричества. В Чечне объявлена чрезвычайная ситуация в связи с последствиями ливневых дождей. Ветераны-чернобыльцы из Тольятти, добивающиеся положенных по закону льгот, обратились за помощью в Совет Европы. К обращению присоединились матери детей-инвалидов, которые из-за несовершенства российского законодательства лишены инвалидности без снятия диагноза. В Владивостоке прошла очередная акция протеста автомобилистов против возможного запрета на автомобили с правым рулем. Организатор акции – движение «Тигр». Это товарищество инициативных граждан России. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания гриппом H1N1, заболевшие 2 девушки, которые учатся в США. Число голодающих в мире достигло 1 000 000000, таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Во Вьетнаме внесены изменения в Уголовный кодекс, которые значительно сужают сферу применения смертной казни. На северо-западе Пакистана военные завершают операцию против боевиков в долине Сват. Минувшей ночью начался артобстрел последнего укрепленного района талибов на севере долины. Тысячи людей покидают столицу Сомали Могадишо после того, как в пятницу с новой силой разгорелись бои между правительственными силами и исламистскими повстанцами. Высшие законодательные органы Ирана Совет Стражи сегодня на экстренном заседании обсуждает итоги президентских выборов. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов возобновить мирные переговоры с палестинцами в случае, если палестинская сторона не будет выдвигать предварительных условий. С сегодняшнего дня российские граждане смогут без визы посещать Албанию. Безвизовый режим будет действовать до 31 октября.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей авторской песни Юрия Визбора. Хотя он ушел из жизни более 20 лет назад, творчество Визбора не забыто и привлекает внимание все новых поколений. К памятной дате. Материал Лили Пальвелевой.
Юбилейная дата не осталась незамеченной, говорит дочь Юрия Визбора Татьяна Визбор.
На самом деле много мероприятий готовилось. Два концерта. Вчера был первый концерт в Амхате. И сегодня также он будет проходить. Я позавчера прилетела из Праги, и там был фестиваль авторской песни, и в частности, два дня было посвящено концертам по творчеству моих родителей Юрия Визбора и Ады Якушева. Дело в том, что и у мамы, у моей тоже 75 лет исполнилось и в этом году. Ну, много на телеканалах и новых программ, и старые повторы, и фильмы с участием моего отца.
Он оставил огромное песенное наследие. Не все песни равнозначны, но, тем не менее, любимых много. Какие чаще всего сейчас исполняются?
Без «Милой моей» ни один концерт авторской песни не обходится. Это, как мы говорим иногда, прощалочка. Участники проекта «Песни нашего века» рассказывали мне историю, когда они решили «Милой моей» не завершать свое выступление по ретроспективе авторских песен. Поют одну песню, поют вторую песню, поют третью песню, зал их не отпускает. Потом встает пожилая буситка и говорит: «А что, солнышко не будет?» Ну и пришлось петь.
Эта песня первая всплывает в памяти, как только называется это имя. Но все-таки какие еще?
Отец написал более 300 песен. Ну, «Александра», положим. Она была написана совместно и в первую очередь и Сергей Яковлевич Никитин, и Дмитрий Антонович Сухарев. Отец подключился уже на последних этапах. В частности, «Александра» одна из самых популярных из фильма «Москва слезам не верит». В каждый период жизни для каждого человека в творчестве Юрия Визбора находится песня, которая сейчас совпадает с его мироощущением. Действительно много песен. И «Сретенский двор», и «Волейбол на Сретенке» — это две разные песни. Это как итог поколения шестидесятников. И песни, посвященные войне.
Татьяна, вот что удивительно. Песни, о которых вы говорите, как Юрия Визбора, так и других бардов, были написаны уже достаточно давно. Но они совершенно не перестают быть привлекательными и сегодня. Но почему это движение фактически завершилось свое существование? Почему сейчас эта традиция не продлевается?
Ага, это значит, вы не были на фестивалях. Очень большое количество молодежи приходит на эти концерты, это раз. Но совсем недавно в Центр авторского творчества пришел американец по имени Брайан. Его интересовала авторская песня. Он, значит, на ломаном русском языке объяснил, что он в курсе, что, к сожалению, эта песня умерла, и он бы хотел что-то знать об ее истории. Значит, молодого человека взяли и повели сначала на один фестиваль, потом на второй фестиваль. Сейчас он был на фестивале в Коломенском, там очень много собирается людей, десятки тысяч. И мы спрашиваем Брайан: ну что, умерла? Он говорит: да живее всех живых.
Но я имела в виду не статистику и не то, какое количество собирается на такие фестивали людей, а качество этих текстов и этой музыки. Ну, знаете, вот новых Визборов не появилось.
А не будет. А хорошо, а новые Гагарины? Их уже не будет первых, потому что мы знаем Галича, Акуджаву, Высоцкого, Визбора. Они все равно будут уже как продукт после. Это нормально абсолютно. Сейчас очень большое количество очень хороших, талантливейших молодых авторов.
Беседу с Татьяной Визбор закончим песней ее отца «Наполним музыкой сердца».
Наполним музыкой сердца. Устроим праздники и сбудем своих мучителей. Забудем вот сквер, пройдемся ж до конца.
дверь. Найдем любимейшую дверь. За ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь, наполним музыкой сердца.
Вместе с Лилией Пальвелевой мы вспоминали Юрия Висбора. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Руководитель департамента дорожно-мостового инженерного строительства Москвы Александр Левченко сообщил о сокращении бюджета дорожного строительства в этом году практически вдвое. Левченко уверен, что оптимизировав эти средства, строители в состоянии реализовать главные проекты, которые способны заметно уменьшить пробки на московских автомагистралях. У микрофона Михаил Шевелев.
Весть, которую принес Александр Левченко, безусловно, благая, потому что московскими пробками уже можно пугать детей вместо архаических серого волка и бабы-яги. Поскольку всякое доброе начинание государства должно быть поддержано его гражданами, я тоже хочу принять участие в борьбе с этим транспортным злом. С этой целью делюсь с господином Левченко сокровенным знанием, которое копил годами. Вот оно. Каждый день движение по Бульварному кольцу, вверенного господину Левченко города Москвы, на отрезке от Пушкинской площади до пересечения с Малой Никитской, лишается двух полос движения в обе стороны. Происходит это из-за того, что в этом месте напротив друг друга расположились два заведения – ресторан «Пушкин» и галерея искусств Зураба Церетели. Поскольку многочисленные гости Зураба Константиновича и посетители Пушкина не пользуются общественным транспортом и не привыкли парковаться вдали от мест времяпрепровождения, всем остальным участникам движения остается от Бульварного кольца одна из трех полос. Единственной компенсацией им служит то, что каждый вечер, неторопливо двигаясь по оставшейся полосе, они могут получить достаточно полное представление о достижениях мирового автопрома. Многолетний опыт наблюдений за этой транспортной коллизией подсказывает, что силами ГАИ она не разрешится. Эта организация явно не считает себя вправе вмешиваться в происходящее. Вряд ли стоит рассчитывать на падение популярности ресторана «Пушкин» или ослабление тяги к прекрасному у посетителей галереи искусств Зураба Церетели. Остается, на мой взгляд, единственное решение – перенести эти так любимые некоторыми москвичами объекты куда-нибудь в Бутово, желательно южное, для того, чтобы остальным жителям столицы и ее гостям стало немного легче передвигаться по этому городу. Или хотя бы поверить в то, что господин Левченко и его коллеги из столичной мэрии действительно озабочены проблемой московских пробок.
Рубрику «Не только о политике» подготовил Михаил Шевелев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода». Не так давно в Турции вышла в свет новая книга об истории шахматного движения. В ней рассказано, как за 10 лет шахматы в этой стране стали одним из самых популярных видов спорта. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В начале 70-х годов на шахматную олимпиаду в Варне отправились первые турецкие шахматисты. Это были не профессионалы, а обычные рыночные торговцы, любители шахматной игры, прошедшие курс интенсивного обучения под руководством заезжей европейской знаменитости. Тогда турецкие шахматисты заняли предпоследнее место. То же самое произошло через 15 лет на Олимпиаде по шахматам в Стамбуле. Объясняется это довольно просто. Турки никогда не отличались любовью к шахматам, предпочитая более незамысловатую игру в нарды. Шахматы воспринимались скорее как забава. В диванных залах, где султан принимал важных гостей, непременно стояли шахматные фигуры. Попивая крепкий кофе, султан лениво передвигал фигурки из золота, платины, драгоценных камней. Кстати, самые дорогие дорогие в мире шахматы из драгоценных камней стоимостью в несколько миллионов долларов, которые индийский магараджа преподнес в подарок турецкому султану, до сих пор хранятся в музее Топкапы. Рядом с ними находится знаменитый механический шахматист в турецком наряде, которого в конце 18 века соорудил венгерский инженер Вольфганг Кемпелен. Его механическая машина под названием «Турок» произвела настоящий фурор в Европе. Механический шахматист сидел, поджав ноги на турецкий манер, а перед ним лежала шахматная доска. Сотрудник Стамбульского музея Хадисе Аркан. Точная копия механического турецкого шахматиста, от которого сходила с ума вся Европа, находится в музее Топкапы. Это кукла высотой около полуметра в турецком наряде. Ее преподнесли в дар одному из султанов. Машина была как живая и играла лучше самого профессионального шахматиста. Она почти никогда не проигрывала. Если противник ошибался, то она оставалась без движения. Новейшая шахматная история Турции началась в 2000 году, когда президентом Турецкой шахматной федерации стал выпускник Стамбульского технического университета, страстный поклонник шахмат, 36-летний Али Нихат Языджи, занимавший до этого скромную должность инженера в государственной телерадиокомпании. Он предложил план по превращению Турции в шахматную сверхдержаву, который вызвал у экспертов недоумение и улыбки. Единственный турецкий гроссмейстер, занимавший второе место в рейтинге ФИДЕ, 50-летний Суат Аталик рассорился с прежним руководством федерации и играл за Боснию и Герцеговину. Языджи потратил около года, обхаживая шахматиста, пока тот не вернулся обратно домой. Аталик привез с собой молодую жену, известную к тому времени молодую шахматистку российского гроссмейстера международного класса Екатерину Половникову. Их свадьба в день молодежного чемпионата мира по шахматам в Стамбуле стала гвоздем сезона. Церемония, в которой участвовали около 500 гостей, была оплачена стамбульской мэрией и освещалась всеми ведущими СМИ. Член Турецкой шахматной федерации Осман Караджи. В Турции проживают три гроссмейстера международного класса. Суат Аталик, его русская жена Екатерина и Михаил Гуревич, в прошлом чемпион СССР из Украины. Радует то, что количество членов шахматной федерации постоянно растет. Сегодня организация одна из самых многочисленных в мире. В нее входят около 270 тысяч человек. Мы делаем ставку на молодое поколение. Чтобы воспитать молодых чемпионов, в Турции начали реализацию программы по внедрению шахмат в общеобразовательных школах. Для начала чиновники обратились за помощью в Министерство образования, но, получив отказ, решили действовать хитростью. В рекордно короткие сроки была издана книга «Учиться на одни пятерки. Шахматы для педагогов, родителей и детей». Ее авторы доказывали, что шахматы влияют на успеваемость в школе и на 20% повышают умственный уровень подростков. Книга получила большую популярность. По многочисленным просьбам родителей Министерство образования все же разрешило преподавать шахматы в школе факультативно и даже стала оплачивать дополнительные учебные часы. Вскоре шахматы вошли в качестве дополнительного предмета в школьное расписание. Шахматные турниры стали проводить даже в самых захудалых деревнях и поселках. Все это принесло неожиданные плоды. Впервые в турецкой истории 10-летний вундеркинд Али Маранди выиграл чемпионат Европы в своей возрастной группе. Тем временем, за счет школьного преподавания шахматных наук, доходы федерации стали быстро расти. Член шахматной федерации Осман Караджи. Шахматная федерация стала выдавать лицензии на право проведения занятий в школе. Для этого нужно было прослушать курс лекций, сдать экзамены и оплатить обучение за свой счет. Популярность шахмат привлекла внимание известного коммерческого банка. За его счет были изданы книги, учебные материалы и пособия. Сегодня в шахматы в Турции играет каждый ребенок. Каждый второй ученик неплохо владеет теорией шахматной игры. Президента Турецкой шахматной федерации Али Языджи называют ловким царедворцем. Он обхаживает руководство ФИДЕ, частенько принимает у себя президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмджинова, поддерживает дружеские отношения с ведущими шахматистами мира. Его активная закулисная деятельность, однако, вызывает немало толков. За глаза Языджи называют маленьким диктатором и обвиняют в коррупции. Так недавно группа гроссмейстеров обвинила турецких организаторов чемпионата Европы в мошенничестве. Али Языджи отверг все обвинения, заявив, что компания критики организована теми, кто завидует успехам Турции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
12:45 в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости. При взрыве на автозаправочной станции в центре Назрани, Ингушетия, пострадал один человек. Российские правозащитники обеспокоены судьбой студента-чеченца, задержанного в Москве. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания гриппом H1N1. С сегодняшнего дня российские граждане смогут без визы посещать Албанию. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжает исторический календарь на будущую неделю, который подготовил Леонид Гержой.
Июня 1918 года в Петрограде убит член президиума в ЦИК, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский. Покушение организовала боевая группа эсеров под руководством Григория Семенова, а исполнителем был рабочий маляр Никита Сергеев. Эсеры вынесли смертельный приговор 27-летнему Володарскому за то, что он установил политическую цензуру, закрыв 150 петроградских газет на основании их контрреволюционной направленности. От убийства Володарского несанкционированного ЦК партия эсеров отмежевалась, а убийцу Сергеева нелегально переправили в Москву, где его следы затерялись. Разъяренный Ленин требовал: «Надо поощрять энергию и массовость террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере». Вскоре после похорон Володарского в печати развернулась кампания по увековечению его памяти. Малоизвестный партийный функционер стал символом мученичества за революцию.
21 июня 1875 года родился театральный деятель и меценат Сергей Зимин. Он был большим поклонником частной русской оперы Мамонтова. Театр опера Зимина продолжил традиции театра Мамонтова. Прежде чем создать театр, Зимин изучал театральное дело за границей. Одновременно он основал музей оперного театрального искусства. Во время Первой мировой войны в Москве Зимин открыл госпиталь, где за ранеными ухаживали артисты и сотрудники его театра. После революции театр и музей Зимина были национализированы. Скончался Зимин в Москве в 1942 году.
Второго июня 1815 года французское законодательство признало императором трехлетнего сына Наполеона I Франсуа. Это был единственный законный ребенок Наполеона от его второго брака с Марией Луизой Австрийской. Наполеон провозгласил Франсуа королем римским и наследником империи. Фактически ребенок никогда не царствовал, а формально занимал французский трон в течение 15 дней. Наполеон дважды отрекался от престола в пользу сына, но оба раза союзники провозглашали Бонапартов низложенными, а законным монархом Франции признавали Людовика XVIII. После второго отречения Франсуа отправили с матерью в Австрию. Он воспитывался при дворе своего деда, австрийского императора Франца I. Франсуа умер от туберкулеза в возрасте 21 года.
23 июня 1931 года в Нью-Йорке арестованы два главных преступника эпохи сухого закона в США – Аль Капоне и Артур Флигенхаймер по прозвищу Голландец Шульц. Оба занимались незаконной торговлей спиртным. Шульц, которого подозревали в неуплате налогов, был отпущен под залог в 75 тысяч долларов до начала суда. Аль Капоне, превратившему Чикаго в криминальную столицу США, было предъявлено обвинение в 22 случаях уклонения от налогов и в 5 тысячах случаев нарушения сухого закона. Попытки Аль Капоне откупиться ни к чему не привели. Его приговорили к 12 годам заключения.
Четвертого июня 1949 года родился бас-гитарист британской рок-группы Dire Straits Джон Илсли. Stepping out to Angelou Chase for my coffee beans.
movies and the magazines. A waitress, she watches me crossing from the barrack above. I get a pickup, throw my steel guitar. I saw ya walking out. Chef's very in you. Excuse me talking, I wanna marry you. This is 7 Heaven Street. Don't you seem so proud? Just another angel in the crowd. And I'm
25 июня 1910 года в Париже успешно прошла премьера балета «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского в исполнении труппы Сергея Дягилева. Дягилев открыл Стравинского для западной публики. Дягилев сам работал с музыкальными текстами оперных и балетных партитур. Стравинского он особенно ценил. Для него, по словам Дягилева, существовала только истина сегодняшнего дня и насущная потребность служить ей с полным сознанием.
26 июня 1866 года в распоряжении петербургского оберполицмейстера Федора Трепова командирован сыщик Иван Путилин. Оценив нового сотрудника, Трепов вскоре назначил его начальником сыскной полиции, которая стала первым оперативно-розыскным подразделением в России. В письме градоначальнику графу Шувалову Трепов сообщал, что благодаря редким дарованиям, неутомимому трудолюбию и опытности Путилина, ни одно из совершенных в последнее время важных преступлений, значительных краж, мошенничеств, грабежей и убийств, не осталось необнаруженным. Иван Путилин стал легендой российской сыскной полиции второй половины XIX века.
Исторический календарь Леонида Гержуя завершает программу сообщения нашего корреспондента из Самары, где самарские экологи заявляют, что объявленная здесь городская программа «Зеленый город» оказалась под угрозой срыва. Тему изучал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Глава регионального отделения партии «Яблоко» подозревает крылья и терек в сговоре, сообщает интернет-портал 63.ru. В направленном через интернет заявлении Игорь Ермоленко попросил Генеральную прокуратуру России и прокуратуру Самарской области проверить, не являлся ли договорным состоявшийся 13 июня матч 12-го тура чемпионата России между командами «Терек» «Крылья Советов» 3-2, пишет интернет-издание 63.ru. Самарский выпуск еженедельника «Коммерсант» рассказывает, что Ермоленко просит прокуратуру проверить игру на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Вот что рассказал «Радио Свобода» лидер «Самарского яблока» Игорь Ермоленко о своем обращении в прокуратуру по поводу матча команд «Терек» и «Крылья Советов».
Для меня лично это как для болельщика неприемлемо, поэтому я вот в меру сил, конечно, хотел бы и помочь избежать такого рода явлений. Да, к сожалению, практика такая существует, но в разных странах существует и практика борьбы с этим явлением, а у нас в России пока оно не очень сильно преследуется. Я бы хотел, чтобы правоохранительные органы и спортивные руководящие организации обратили внимание на вот эту ситуацию в российском футболе, когда происходят так называемые странные матчи. Совершенно не спортивная была борьба, совершенно понятно болельщикам, что в нормальной ситуации так футболисты не играют. Чем была вызвана такая игра, мне бы хотелось знать и понимать, с чем связаны те события, которые проходили в букмекерских конторах, насколько это взаимосвязано одно с другим. К сожалению, такого рода ответы может дать только правоохранительные органы, самостоятельного расследования частное лицо провести не может. Я бы хотел, конечно, получить хоть какие-то ответы. Если уж говорить о программе «Минимум», то, конечно, было бы уже неплохо, если бы средства массовой информации, общественность вот так вот широко осветили, проявили свое отношение к такого рода матчам, чтобы они как можно реже повторялись и не скоро случились.
Я прошу прощения за технические неполадки. Сейчас пойдет материал, который был заявлен ранее.
Самара признана одним из самых грязных в экологическом отношении городов России. Такие данные привели специалисты Приволжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экологическая программа «Самара – зеленый город» свернута. Зеленые насаждения уничтожаются. Парков и скверов становится все меньше, рассказал председатель Самарского биологического общества Анатолий Виноградов.
Тот же Струкский парк, который мне пришлось отстаивать
совместно с другими специалистами, краеведами. Ведь просто удача, то, что мне удалось стать председателем этой экспертной комиссии. Если бы это мимо меня прошло, то Струковского парка бы сейчас уже и не было. Его уже не было бы года два назад. Там это была бы территория. Возможно, бы там поставили что-то типа Луна-парка. Но это был не Струковский парк. Это не нужно. А тем не менее, даже не знали те люди, которые туда лезли, они даже не знали, что как это связано с российской историей, что там был впервые исполнен марш на сопках Маньчжурии. Там три императора российских, три Александра посетили. Один даже ночевал на территории Струковского парка в доме Струкова, который там стоит.
По данным экологов, сегодня только 10% самарцев проживает на территории, имеющей достаточное озеленение. Информации экологов об экологическом благоприятствовании районов города неожиданно стала важной для самарцев. Как и в Европе, самарцы предпочитают экологически благоприятные районы. Например, одним из самых престижных самарцы называют Ленинский район. Единственный район Самары, где полностью соблюдены нормативы по озеленению. Для самарцев комфорт ассоциируется с окружающей средой, говорит Илья Петров.
Раньше при покупке квартиры главным для людей было само жилье. Был такой немного советский стереотип, когда люди, у которых, например, большая семья, могли спокойно разменять трехкомнатную квартиру в Сталинке. В центре на четырехкомнатную квартиру в блочной многоэтажке, где-нибудь в рабочем районе на окраине. Был ли рядом парк или сквер, это не имело особого значения. Главным было количество комнат в квартире. Был основным показателем социального статуса. Теперь тенденция абсолютно противоположная. Районы Самары стали иметь четкую экологическую привлекательность, экологический престиж. Вот, например, в Ленинском районе старые квартиры в районе улицы Самарской площади или драмтеатра очень ценятся за близость к паркам и скверам. Так же, как и квартиры на Волжском проспекте, где рядом Волжская набережная. Люди понимают, что это большой плюс – возможность выйти после работы погулять на набережную. То же самое можно сказать о квартире в многоэтажных домах, расположенных на пятых и шестых просеках. Там тоже рядом Волга, рядом прекрасный загородный парк. Естественно, это очень ценно для современного города. То есть люди выбирают жилье не только исходя из его стоимости, но и учитывая экологию района, где находится квартира.
О том, что жить рядом с Волжской набережной не только престижно, но и в первую очередь комфортно, говорят сами самарцы. Вера Степанова полвека живет на Волжском проспекте и очень довольна, что ее дом находится в зеленом оазисе.
Репортаж Сергея Хазова. Сегодня в 16 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Главная тема – законодательное регулирование услуг по родовспоможению на дому. В студии «Радио Свобода» адвокат Лига защиты пациентов Дмитрий Айвазян и врач-педиатр Александр Наумов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи. В эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько десятков человек протестовали против долгов по зарплате.
Нас интересуют работы по созданию ядерного
оружия. Собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных.
Он заявил, что осознанно выполнил этот поступок, чтобы получить российский...
Министра в подставку долой Сейм. Плакаты подобного содержания можно увидеть на заполненной...
Свободный доказ. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».